Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районный квартал». Меня зовут Артем Жаворонков. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом работает сегодня. И в гостях у нас технический директор, главный инженер пермского филиала ПАО Т+, пермские тепловые сети Сергей Гужев. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Естественно, что главной темой нашего сегодняшнего общения будет непростая тема, над которой порой иронизируют. Причем иронизируют от Калининграда до Владивостока, потому что опрессовка, именно так она в народе называется, это история вполне традиционная для всей территории нашей необъятной родины. И это ежегодная, от недели до двух, а то и больше, отключение горячей воды. Собственно, давайте начнем. И хотелось бы о программе этих самых отключений, вообще о сроках, о причинах, о технологиях, которые вы используете, когда отключаете воду, о целях, которые перед собой ставите на это время, подробнейшим образом рассказали. Большая часть Перми, мне кажется, уже к моменту записи нашей программы вроде как этот неприятный период пережила.
Ну, на самом деле, вы правы. В народе именно так называется это действие, которое, значит, правильно называется гидравлические испытания. Гидравлические испытания — это обязательное мероприятие по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Оно прописано в правилах технической эксплуатации тепловых сетей и тепловых электростанций. И это обязательно требование, которое со стороны надзорных органов сильно контролируется в нашу сторону.
Не отключать вы не можете.
Мы не можем. И мы даже сильно заинтересованы эти гидравлические испытания провести, потому что надежные гидравлические испытания и их качественное проведение — это надежное прохождение предстоящего отопительного сезона. Как мы его осуществляем? Весь город Пермь у нас разбит на множество участков, более 600. И мы дальше производим последовательное отключение этих участков для проведения гидравлических испытаний. График гидравлических испытаний у нас согласован с администрацией города Перми. Он формируется еще в начале календарного года. И размещен он на сайте мэрии, размещен он на сайте нашей компании. И информация о сроках проведения гидравлических испытаний находится в том числе и управляющей компании. И заранее управляющие компании обязаны проинформировать граждан, если они не зашли на сайты нашей компании и администрации города, ну, простым вывешиванием объявлением на подъезде. Да, действительно, вы правильно сказали, мы активно стартанули по гидравлическим испытаниям. Работу мы это начинаем сразу по окончании предыдущего отопительного сезона. В этом году он закончился 7 мая, в те же сроки, как и в прошлом году. Немного потрепала нас погода в это время, и было принято там кратковременное решение главы города о включении социально значимых объектов, что для нас действительно было не совсем комфортно, потому что ряд нашего оборудования уже было отключено. Но город для нас — это наш основной клиент, и мы, значит, подали тепловую энергию на ряд социально значимых объектов, тем самым притормозив график гидравлических испытаний. По ситуации на сегодняшний день порядка 30% наших объектов гидравлику прошла, и мы дальше двигаемся в рамках того графика, о которых я говорил, согласованному с городом. Отставание сейчас
да,
от графика.
Да. Ага. Я прошу прощения. Да. Продолжайте.
Да. А что же такое сроки проведения гидравлических испытаний? Ну, традиционно они занимают около 14 дней. Отражено это в тех же, значит, правилах по предоставлению коммунальных услуг гражданам. На эти 14 дней энергетики вправы прекратить подачу горячего водоснабжения для того, чтобы выполнить, значит, мероприятие по подъему давления и опрессовке своих, значит, своего оборудования. А мероприятие, оно 14 дней. Из чего, почему 14 дней? То есть по состоянию, там, заходим когда в летний период, в наших трубопроводах теплоноситель с температурой 70 градусов, то есть что требует от нас те же правила, потому что ГВС у клиента должно быть от 60 там, до 75 градусов, 70-градусная вода как раз дает возможность предоставлять качественную услугу. При отключении участка мы, ну, во-первых, работаем с арматурой, выделяем этот участок в отдельную зону, перекрываем его, даем возможность, значит, ему остыть до 40 градусов, потому что гидравлика проводится при температуре не выше 40 градусов. И дальше уже специальным устройством поднимаем давление до пределов выше 25% от рабочего давления. и смотрим, как наши трубопроводы, наше оборудование в течение 10 минут это давление, значит, под этим давлением себя ведет. Если давление падает, то мы понимаем, что у нас есть где-то повреждения на наших участках. Прекращаем гидравлические испытания, находим эти повреждения, полностью опорожняем трубопровод для того, чтобы провести ремонтные работы, и производим либо замену участков трубопровода, либо производим сварочные работы по восстановлению части трубопровода. После этого опять заполняем трубопровод теплоносителем, производим повторный подъем давления. И на самом деле такие, значит, действия могут быть многократными. Бывают такие случаи, когда мы с первого раза проводим гидравлические испытания, и наш трубопровод с первого раза показывает свою качественную, значит, работу, падение давления не произошло, и мы понимаем, что наш участок трубопровода готов уже к дальнейшей эксплуатации. В этих случаях мы извещаем управляющую компанию о том, что мы свою гидравлику провели. У нас были уже случаи неоднократные, вот там последний пример Кировского района. Когда мы гидравлику закончили, значит, предупреждаем управляющую компанию, что мы готовы подать теплоноситель на нужды горячего водоснабжения для населения. Но управляющая компания находится в графике, утвержденном городом, они пользуются тоже своей возможностью подключения, потому что в этот же промежуток времени они производят гидравлические испытания, промывку системы, внутридомовых систем отопления. То есть это же весь комплекс работ.
Угу.
В этот же момент у нас на наших теплоисточниках, на наших ТЭЦ и котельных мы тоже пользуемся 14 днями и тоже производим какие-то ремонтные работы. Поэтому, к сожалению, иногда бывает, что часть этого комплекса, то есть если говорить про тепловые сети, уже готова к подаче ГВС, а часть этого комплекса в виде внутридомовых систем еще не готова принять ГВС. Поэтому мы дожидаемся срока окончания работы со стороны управляющей компании, и после этого начинаем подавать уже качественные услуги в виде горячего водоснабжения. Понятно, что мы заполняем систему, она у нас разогревается, и иногда бывает, что там сразу после гидравлики приходят жалобы от жителей, что вода там
не теплая,
да, не того качества и так далее. То есть нужно время для того, чтобы система крутанулась, появилась циркуляция, и качественная услуга появилась чуть позже. Поэтому если 14 дней прошло, а у вас горячей воды до сих пор нету, все вопросы нужно начинать задавать с вопросов в сторону управляющей компании, потому что ответственность за подачу услуги непосредственно в кран клиента – это ответственность на стороне управляющей компании. Если вдруг у них все хорошо, они уже обращаются в нашу сторону, и мы проработаем вопрос, если какие-то есть недоработки уже на нашей стороне.
Ну, то есть, как правило, вам хватает 14 дней для того, чтобы, если во время гидравлических испытаний выявляются какие-то недостатки, их устранить?
В большей части, да.
Круглосуточный режим работы?
В большей части, да, нам хватает этих 14 дней, хотя бывают случаи, когда, конечно, мы вываливаемся за этот срок. Мы заранее об этом предупреждаем управляющей компании, что у нас есть где-то продление там, на 2-3 дня. Управляющая компания должна предупредить жителей о том, что происходит подача горячей воды не в те сроки, которые были ранее оговорены. Вот. Но это вынужденная мера, потому что, я еще раз повторяюсь, многократный подъем гидравлического давления при гидравлических испытаниях – это задача для того, чтобы наши трубопроводы имели 100% целостность, не имели никаких повреждений, потому что в предстоящий отопительный сезон не хотелось бы иметь повреждения уже в течение отопительного сезона. Поэтому вот это, вот на это качество выполнения этого мероприятия мы акцентируем очень сильное внимание.
Может быть, дилетантский вопрос задам, но все-таки трубы, по которым идет тепло, заполняя наши батареи, и трубы, по которым идет горячая вода, это разные трубы, и те, и другие подвергаются испытаниям?
Да, и те, и другие подвергаются испытаниям, и это разные трубы, то есть Пермь это имеет схему теплоснабжения, так называемую, закрытую. То есть у нас наш теплоноситель подается с наших теплоисточников, если говорить про ТЭЦ, в сторону центральных тепловых пунктов. Это один замкнутый контур. На центральных тепловых пунктах подогревается горячая вода, которую мы берем от Новогора. То есть холодная вода у нас исходная. Через наш подогреватель он проходит, нагревается, значит, нашим теплоносителем, который пришел с первого контура, и уже подается по второму контуру, если говорить про систему отопления, значит, на батарею к потребителю. Поэтому же по отдельно стоящему подогревателю также подогревается система ГВС. То есть все эти элементы системы отдельно подвергаются гидравлическим испытаниям.
И получается, что по сути вода, которая в наших батареях, и вода, которая течет из-под крана, это одна и та же вода, просто или нет?
Нет, это разное. Вот как раз для Перми при закрытой схеме это разная вода. Если у нас была открытая схема, допустим, как в Чайковском, значит, там действительно это одна и та же вода. То есть вода, подающая с ТЭЦ, она химически очищенная, она сразу подается, часть идет на батарею, часть уходит в кран к клиенту в виде горячего водоснабжения. Это одна и та же вода. Значит, в Перми закрытая схема, и у нас нет перемешивания. То есть отопительный контур, он отделен от контура ГВС. Это разная вода, поэтому вот есть принципиальные особенности между открытой и закрытой схемой теплоснабжения, вот на примере Перми и Чайковского, если говорить про Пермский край.
Технический вопрос, связанный как раз вот с этими кластерами, которые перекрываются постепенно. Есть какие-то нормативы или они внутренние по тому, каков объем за раз? И бывает ли такое, что, например, я фантазирую, в каком-нибудь Кировском районе эти объекты больше, чем где-нибудь в центре Перми, и от этого зависит срок, на который прекращается подача горячей воды?
Ну, как раз вот последнее, это ключевое, все зависит от срока. То есть мы понимаем, что у нас нужно уложиться в 14-дневный срок, и под этот основной срок мы как раз и делим участками, значит, наш город. Если говорить, ну, вот на примере этого года, по ТЭЦ-13 по Гайве в этом году мы провели гидравлические испытания от теплоисточника, что, в принципе, тоже не запрещено правилами. То есть мы гидрали, по сути, сразу весь первый контур, что сократило для нас время проведения гидравлических испытаний. По сути, мы его провели там чуть больше, чем за неделю. Это, кстати, вот сегодня 7-й день, и я надеюсь, что там завтра уже на первом контуре у нас ГВС будет у наших клиентов подан. Вот. И дальше будем раскручивать второй контур. В этот же момент у нас как раз стоял теплоисточник. То есть Пермская ТЭЦ-13 останавливался ровно на этот промежуток времени для того, чтобы провести свои внутристанционные работы. А вот этот пример того, как мы выбираем наиболее удобный вариант для клиента, чтобы 14-дневный срок уложиться. Где-то у нас мы большими участками прессуем, понимая, что мы на большом участке не получим большое количество повреждений. А где-то мы понимаем, что сеть более, значит, изношенная, более, значит, в каком-то там требующем внимания состоянии. Мы на более мелкие участки тогда делим нашу сеть для того, чтобы в сроке в 14 дней успеть устранить все дефекты на этом участке.
Вопрос, наверное, который вам из года в год задают. А можно ли ускорить процесс? Что для этого нужно вообще?
Ну, ускорить процесс точно нужно, и мы все для этого делаем, потому что, ну, как вы говорите, это проблема, наверное, Российской Федерации, но учитывая, что мы с вами большую часть своей территории находимся в суровых зимних условиях и с суровыми температурами, а вообще, конечно, практика, если Западная Европа о ней говорит, отключение ГВС там производится там на 1-2 дня, не больше, это говорит просто о более, наверное, качественном состоянии оборудования у них. А у нас, к сожалению, большая часть нашего оборудования уже достаточно имеет там серьезный срок эксплуатации. И как пример, наверное, этого года, да и того тоже, мы 2 последних года достаточно серьезные инвестиционные вложения делаем в наше оборудование. В те же пермские тепловые сети в этом году вкладывается почти больше 2 миллиардов рублей на их замену. Это больше 60 километров под замену участков трубопроводов магистрального характера, распределительных сетей, сетей горячего водоснабжения. Основные работы мы уже начали. Пермяки видят, как эти работы, в принципе, производятся уже на улице там, Старцева, на улице Седова, на Ладыгина, на маршала Ушакова. В ближайшее время уже мы стартанули, по большому счету, и уже перекрыт участок дороги по улица Крисанова. Это все вот важные события, которые у нас происходят последние 2 года, как раз связаны с повышением надежности. И как раз в дальнейшем с сокращением сроком проведения гидравлических испытаний. Если мы с вами будем производить гидравлические испытания на новом трубопроводе, понятно, что он выдержит испытания с первого раза. И там 1-2 дня на разворот системы и горячее водоснабжение у клиента появляется сразу. Поэтому компания приняла для себя, я думаю, самое правильное решение. И сейчас масса ресурсов направлена на восстановление работоспособности и обновление парка теплосетевого хозяйства Пермского края.
Под парком вы понимаете в первую очередь как раз эти магистрали, которые и подвергаются гидравлическим испытаниям. А у обывателя еще есть частый вопрос, какие технологии вы используете для проведения этих самых испытаний. Так же, как и 40, и 50 лет назад, стоит насос, который увеличивает давление, или есть какая-то новая техника, которая тоже могла бы позволить и трубы быстрее менять, и, собственно, испытания проводить значительно с Porsche.
Ну, наши предки придумали, наверное, да, самый простой и дешевый способ по испытанию трубопроводов. Мы им активно пользуемся, продолжаем им пользоваться, но и вносим новые элементы в нашей работе. У нас в этом году заработал роботизированный комплекс по исследованию наших трубопроводов изнутри. Достаточно дорогое оборудование мы приобрели в этом году в Санкт-Петербурге.
Наш?
Да, наш, нашего производства российского. Причем требующий там серьезных наук по его эксплуатации. Мы ряд специалистов направляли на обучение в Санкт-Петербург. Они прошли это обучение, и сейчас мы уже активно пользуемся этим роботом. Что он из себя представляет? На трубопроводах диаметром от 600 мм мы опускаем специальный механизм, который оборудован видеокамерами, значит, оборудован механизмами магнитного, значит, дефектоскопии. Он заходит в трубопровод, мы им управляем. Вот, мы видим на экране все его действия.
Он в пустой заходит?
Прямо заезжает на гусеницах, мы опускаем его в трубопровод, и он у нас двигается, мы его видим на экране, ну, через джойстик управляем, и он полностью сканирует наш трубопровод. То есть он, его основная задача — выявить узкие места в виде дефекта на сварных соединениях либо утонения толщины стенки нашего трубопровода. То есть, конечно, это более качественная работа, там, если сравнить ее с гидравлическими испытаниями. Мы сейчас уже активно занимаемся тем, что в существующие федеральные нормы и правила внести изменения и разрешить энергетикам пользоваться этим, значит, современными механизмами не только в плане гидравлики подъема давления, а применением именно вот роботизированных установок, которые качество проведения обследования значительно улучшают. Потому что при гидравлике тот же на какое утонение на трубопроводе подъемом давления мы можем, значит,
упустить,
вот, или там трубопровод выдержит испытание, а пройдет там месяц-два после начала отопительного сезона, значит, изношенность как-то может поменяться, а робот нам уже об этом указывает. То есть если трубопровод там с толщиной стенки 10-12 мм, он проехался, и мы видим, что толщина стенки там 2-3 мм, понимаем, что для нас уже это критическое утонение стенки, и мы, по большому счету, уже в этом году за роботом у нас двигаются специальные специализированные бригады, которые сразу же устраняют вот эти вот, значит, изношенные участки трубопровода. Большой объем работ в этом году мы делаем по улице Шахтерской.
Именно с применением робота.
Да, пермяки уже видят, значит, там много шурфов по этой улице. Но я прошу с пониманием отнестись к этой задаче, которую мы решаем, потому что желательно устранить все вот эти, значит, узкие места для того, чтобы отопительный сезон уже зайти без проблем.
Один робот — это ведь мало?
Ну, мы пока учимся. На самом деле точно мало. У нас в Перми 2000 километров тепловых сетей. Вот, а робот двигается со скоростью там 8 метров, вернее, да, значит, 8 метров в час. То есть мы, дай бог, в этом году обследуем порядка 10 километров всего. Но это для нас, нам нет необходимости ездить по всем 2000 километров. Значит, мы его запускаем там, где понимаем, что у нас там есть проблема, которая может себя повести там неоднозначно в отопительный сезон. Будем наращивать опыт, будем приобретать точно новое оборудование. И важно, что мы в эту сторону уже двигаемся активно, потому что до этого такого опыта нет. Впервые этот опыт появился в этом году, и я думаю, мы его активно будем использовать в будущем.
По поводу качества самих труб, вы говорили о большом объеме, и из года в год инвестиционная программа, насколько мне известно, увеличивается по части замены. Мы по-прежнему с металлическими трубами имеем дело, ведь новые технологии, пластик или какие-то композитные материалы, которые помогли бы сделать трубы просто вечными. Здесь как обстоят дела?
Ну, вечного у нас еще, к сожалению, ничего не появилось, но увеличение срока службы эксплуатации трубопроводов точно происходит. Магистральные трубопроводы по-прежнему, конечно, стальные. Существующие правила, существующие технологии пока не достигли уровня там, полимера для магистральных трубопроводов, и нам пока ни Ростехнадзор не может разрешить использовать иные трубопроводы.
Кроме но технологии остальных. Есть ведь такие?
Технологии такие существуют, но наши коллеги с водоканала уже давно активно эксплуатируют полимерные трубы, но у них просто давление другие, температуры другие, то есть на холодной воде это применение вполне возможно. Здесь у нас теплоносители в часы пика в зимний период может достигать температуры там, 130 градусов, при давлении там, в 16 килограмм, это ну, достаточно серьезная нагрузка на любой элемент системы, поэтому только сталь пока выдерживает такие нагрузки. На горячем водоснабжении, да, мы сейчас активно, то есть там другие параметры совершенно, то есть температура в районе там 60-70 градусов, давление совершенно другие, поэтому внутриквартальные сети горячего водоснабжения мы активно заменяем на полиэтиленовую трубу.
А если это как бы композитные материалы, то есть можно было видеть в раскопках иногда любопытно заглянуть, металлическая труба в середине, но оплетка у нее такая весьма из толстого пластика или какого-то прорезиненного материала. Это ваша работа или это Новогор?
Ну, там и может быть и наши, и Новогора, то есть так называемая оболочка, в которой находится сама тепловая изоляция. То есть у нас же не просто трубопровод, который стальной лежит на, значит, там проложен без изоляции. То есть мы обязаны по технологии, да и в плане экономики, то есть мы не должны потерять тепло, которое от нашего теплоисточника вышло. Оно в полном объеме. Задача как раз тепловых сетей, сколько вышло тепла, столько же тепла должно дойти до клиента. А чтобы это тепло не растерялось, у нас две основные задачи. То есть оно может потеряться через наружную поверхность трубопровода. То есть для этого должна быть, о чем вы говорите, как раз, значит, тепловая изоляция. Там в современном исполнении она по-разному смотрится. Вот. И не должно быть повреждений. Это второй элемент потерь. То есть те же утечки на наших сетях, которые могут видеть теплоносители и выход теплоносителя наружу, значит, приносить убыток нашей компании, но и крайние неудобства для жителей.
Вопрос тоже, наверное, не праздный, но опять же здесь требуется разъяснение. Пермяки, особенно жители Закамска или вообще отдаленных районов, хорошо знают, что иногда теплосети магистрали идут над землей. И видно зимой, что где вот этот тепловой контур, защищающий от внешнего воздействия саму трубу, порвался, и это тоже ведь потери. Стоит ли задача сейчас убрать все эти тепловые сети наружные под землю? И какие-то работы ведутся в этом направлении?
Ну, наружная прокладка тепловой сети — это на самом деле проектное решение, оно принимается даже не самими энергетиками, оно согласовывается с администрацией города.
Но это старые трубы, насколько
Да,
мне
на
известно,
самом
в основном.
деле, ну, она более дешевая в прокладке, она более дешевая в обслуживании, она, понятно, немного или там отчасти где-то, значит, влияет на эстетический внешний вид нашего города, наших районов. Но просто в один момент взять и, значит, исполнить в подземном исполнении наши трубопроводы точно не получится. Это очень дорогое мероприятие. Да и на самом деле не всегда оно, значит, необходимо это делать. Потому что, я повторяюсь, в плане эксплуатации трубопроводов наружное исполнение не более удобное. Другая важная задача, что вот эти трубопроводы, они входили уже нормально в интерьер городской, и задача энергетика как раз восстановить в полном объеме изоляцию и сделать изоляцию яркую, красочную, чтобы она никак не портила городской интерьер.
Красивые трубы снаружи — это, конечно, так себе. С точки зрения эстетики, наверное, многие бы об этом сказали. Мне вот помнится хорошо Берлин, где, когда производятся работы ремонтные на сетях, неважно, водопроводы или ГВС, они ставят времянки как раз внешние, и это очень яркие красочные трубы, которые никогда за трубы, в принципе, и не примешь. Слушателям напомню, что в гостях в программе «Районы кварталы» сегодня Сергей Гужев, технический директор и главный инженер пермского филиала ПАО «Т-Плюс», пермские тепловые сети. Мы говорим об опрессовках, и сейчас прервемся на местные новости и рекламу, а после поговорим о масштабах и каких-то объектах по реконструкции или замене тепловых сетей. Не переключайте радиоканал. Продолжается программа «Районы кварталы». В гостях в нашей студии Сергей Гужев, технический директор, главный инженер пермского филиала ПАО «Т-Плюс», пермские тепловые сети. Сергей Вадимович, большой объем. Я смотрю, вот мне прислала ваша пресс-служба список тех территорий, где в этом году будут или уже проводятся работы по замене труб, будем простым языком говорить. Если подробнее, вы некоторые точки уже упоминали, какие-то, может быть, знаковые объекты, ну и, насколько мне известно, не только в пределах Перми вы сейчас отвечаете за тепло и горячую воду.
Да, ну, пермский филиал работает не только в Перми, мы работаем и в Перми, и в Краснокамске, в Чайковском, в Березниках, везде, во всех муниципальных образованиях идут полномасштабные работы уже по замене трубопроводов. Ну, повторюсь еще раз, значит, если кто-то не услышал, и, в принципе, наверное, уже увидел, самые масштабные работы, если по центру города говорить, это у нас Седово, Старцево, работы уже ведутся, перекрыта на данный момент улица Кресанова. Ведем работы по Ладыгина, по Закамскому, маршала Ушакова. Вся эта масштабность, она на самом деле связана как раз с теми инвестициями, которые в город пришли после подписания, значит, и захода с 1 января 2022 года. Мы работаем в так называемых ценовых зонах теплоснабжения. Пермь один из многих уже городов, в которые входит в компанию Т+. Зашла так называемая ценовая зона. Это большой шаг вперед по инвестициям в теплоэнергетику. Мы понимаем, какими ресурсами мы обладаем. Наши банки, которые дают нам деньги на инвестиции, понимают, под какие, значит, объемы они нам их дают. И мы полномасштабно, по сути, значит, после того, как были подписаны все согласования и с участием губернатора Пермского края и нашего генерального директора, начали эти работы. Работы выполняем уже, по сути, как я сказал, второй год. По Краснокамску, если мы говорим не только про Пермь, работы тоже уже ведутся на Комсомольском проспекте. Достаточно большой участок трубопроводов, на трубность исчисления там больше 500 метров мы меняем. Это тоже продолжение той работы, которую мы начали в этом году. Тоже спасибо краснокамцам, что с пониманием относятся к нашим работам. На самом деле Краснокамск у нас тоже на входе в ценовые зоны. Мы тоже это активно обсуждаем сейчас с краем. Я думаю, в ближайшее время подписание этого соглашения состоится, и объем инвестиций в Краснокамск должен тоже кратно увеличиться. Мы говорим только про сейчас с вами про теплосетевое хозяйство, то есть про тепловые сети, про трубопроводы, которые находятся у нас в черте города. На самом деле эти полномасштабные изменения происходят и на наших теплоисточниках. Я напомню, у нас с вами в Перми, значит, 4 основных теплоисточника. Это Пермская ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14. Если говорить про Краснокамск, то это 5-я ТЭЦ, которые тоже требуют обновления, и в рамках как раз ценовых зон мы эти обновления точно будем производить.
А чего они касаются? Переход с мазута на газ?
В том числе и это. Но я сейчас говорю больше про обновление нашего оборудования. То есть если оборудование установлено еще в советское время, оно уже, к сожалению, даже после многократных наших технических там,
манипуляций,
обслуживаний и так далее, уже просто приходит к физическому износу, мы ведем сейчас полномасштабный как раз замен насосного парка, значит, на центральных тепловых пунктах. Они у нас, по сути, сейчас все уже автоматизированы. Замена подогревательных установок производится на тех же центральных тепловых пунктов. Да, это еще пока сделано не все. Работы будут выполняться в этом году. На следующий год у нас тоже большая инвестиционная программа, мы ее будем исполнять. Поэтому нужно некоторое время пермякам, значит, подождать, и качественная услуга, если она где-то еще до сих пор отсутствует, она точно будет в полном объеме предоставлена в ближайшее время.
По поводу оборудования, где его берете? Вы же тоже, как и все мы, столкнулись с нехваткой.
Да, это такая задача, которую мы в ближайшие, там, в прошедшие несколько месяцев активно обсуждаем у себя. И на самом деле уже нашли замену практически всему оборудованию, которое применялось у нас, применялось в импортном исполнении, значит, у нас. Есть поставщики, кстати, пермские поставщики существуют, которые, значит, активно сейчас входят в рынок. И они достаточно, ну, конкурентно, значит, способны предоставить по тем же деньгам, или там точно не дороже, что было до этого, в виде импортных каких-то аналогов. Я думаю, что энергетика точно переживет вот это непростое время, и мы сумеем импортозамещение полностью выполнить.
Слушайте, ну у вас вообще уникальная ситуация. Если на территории Пермского края есть производители, вы своих инженеров, вы сами можете сесть с инженерами-разработчиками этого оборудования и под свой собственный заказ со своими требованиями, с учетом знаний и получения информации с земли, говоря простым языком, закрывать все потребности, без необходимости какой-то универсификации.
Да, мы этим активно пользуемся. Значит, ну, у нас есть там пример, значит, по замене котельного оборудования. У нас так называемые малые котельные, их 26 у нас сейчас уже в Пермской тепловой сети. По итогам концессии, которые были подписаны с городом Пермью, у нас 16 котельных было по первой концессии, 11 котельных с февраля этого года зашло по второй концессии. И у нас как раз полномасштабное оборудование, вернее, замена этого оборудования происходит как раз на основании, вернее, с помощью пермских производителей.
И ваших техзаданий.
И наших техзаданий.
Идем дальше. Вопрос, который попросили меня, опять же, задать пользователи на Крисаново в Ленинском районе. очень большой объем работ ваших рук дела.
Да, я уже об этом сказал. Это мы начали менять магистральный трубопровод. Значит, тоже достаточно большая замена, около 400 метров трубопровода. Магистральное исполнение мы будем делать его, к сожалению, до августа месяца, потому что объем работ достаточно большой. С городом мы эти работы согласованы. Участок сейчас уже перекрыт, и работа уже начата.
У нас ведь идет масштабная подготовка к 300-летию. Тот же Компрос активно сейчас ремонтируется, перестраивается, реновируется. Там происходит большой объем реновации. Там с трубами уже все в порядке. Вас вначале запустили на эту территорию, вы поменяли все необходимое оборудование, и теперь уже не придется.
Да, вы, похоже, в теме находитесь. Нас, на самом деле, 3 года назад еще предупредили про 300-летие Перми.
Вы и так знали.
Мы и так знали, но нас предупредили строго, что в центре города нужно заранее выполнить все работы. Вот, поэтому мы сильно торопимся. Вот как раз усилия там, последних 2-3 лет именно на центре города было сосредоточено. В этом году, я надеюсь, мы успеем все сделать, и уже следующий год Пермь, по крайней мере, центр Перми будет полностью готов к встрече юбилея.
Ну, если с центром все понятно, это территория повышенного внимания, то как быть с другими точками приложения сил? Как вы определяете те магистрали и те объемы, которые являются большими в своей инвестиционной программе?
Ну, несколько, на самом деле, у нас есть методов определения по замене трубопроводов. Ну, вот про те же гидравлические испытания, про которые мы с вами говорили. То есть мы...
Чем больше и чаще рвется, тем быстрее вы там будете менять все комплексно.
Вы даже не специалист, уже понимаете, как эти решения мы принимаем. А тот же робот, о котором я сказал, мы понимаем, что он проехался по трубопроводу, мы где-то устранили самые, критичные участки, но видим, что у нас есть тенденция к проблеме на этой трубе, мы будем ее закладывать к замене в ближайшее время. Поэтому мы эти все способы используем, и вот именно по такому принципу выбираем участки, на которые будем производить работы.
А сколько времени получается, если резюмировать у вас на все про все? С момента подписания главой города распоряжения о завершении отопительного сезона и до момента его старта вы должны успеть?
Основные работы в большей своей части мы, конечно, должны успевать делать именно в эти сроки. Хотя мы продолжаем работу где-то и в зимний период. Те же замены участков по горячему водоснабжению мы можем производить и зимой, понятно, без нарушения качества подачи услуги. То есть готовим большие участки сетей, а на момент переврезки делается кратковременное отключение. Поэтому мы стараемся на тех же центральных тепловых пунктах тоже выполнять работу, в том числе и зимой, без нарушения качества, я повторяю. Производим монтаж, производим поузловую сборку, а потом на момент врезки уже в сеть делается кратковременное отключение. Основной объем работ, конечно, там порядка 80-90% делается в межотопительный сезон.
А вот эта врезка в момент уже начала отопительного сезона, там ведь тоже жесткие нормативы по объемам работ. Не должны батареи остывать больше, чем на сутки, если не ошибаюсь.
Да, все правильно вы говорите. В 354-м постановлении правительства четко прописано время ограничения подачи услуги по отоплению. На самом деле это сильно контролируется тоже жилищные инспекции. В наш адрес могут поступать какие-то письма от надзорных органов, если по какой-то причине вдруг мы это время нарушаем, хотя это практически бывает очень-очень нечасто. Поэтому нарушение сроков, конечно, мы себе не позволяем.
Штрафуют вас за это?
Вообще по закону да. И были такие случаи, когда нас действительно штрафовали, были жалобы от клиентов, но в большей части мы после предупреждения уже восстанавливаем тот
объем. Есть время на устранение.
Есть время на устранение.
Навскидку, все-таки по цифрам, это необходимо для нашей информационной службы. Каков объем работ по замене именно тепловых сетей в этом году предусмотрен вашей инвестиционной программой? Километры? Метры? Сотни метров?
Да, десятки километров, наверное, я так бы сказал. То есть 64 километра, на самом деле, в этом году у нас просто в инвестиционной программе уже утверждено.
То есть под замену прям?
Под замену, да. 64 километра тепловых сетей. На самом деле, это огромнейший объем работ. Это, умение, организовать этот процесс. К сожалению, у нас там где-то даже в какой-то момент мы его потеряли. Потому что второй год подряд такие объемы, реализовывать, тут достаточно серьезное усилие как со стороны энергетиков, так и со стороны наших подрядчиков, да и со стороны города тоже, потому что эта же замена всегда связана с тем, что мы где-то перекрываем дороги, где-то мы, кратковременно отключаем услугу. Поэтому, ну, мы видим массу благодарности в наш адрес. Есть, конечно, критики, которые говорят, что вот в очередной раз дорогу перекрыли, и там пробка на дороге появилась и так далее. Но я думаю, что разумные пермяки-то понимают, для чего это делают.
По поводу перекрытия дорог и вот изменения внешнего контура проезжей части, пешеходных дорожек, вашей задаче восстановление все в первоначальном виде? Вы не просто закапываете, оставляя городу?
Да, то есть мы, конечно же, если мы заходим на место производства работ, мы должны сдать городу, а это целая процедура, сдать городу объект в своем первоначальном виде. Хотя иногда мы договариваемся с, вернее, выстраиваем свою работу вместе с городскими дорожными службами, что мы зашли на какой-то трубопровод, его заменили, и после нас идут уже дорожники, укладывая новый асфальт. И,
в рамках своих программ.
Да, в рамках своих программ. То есть мы, это как раз сети, вот, да. Синхронизация работы, она тоже очень важна. Чтобы не получалось, как в том старом русском анекдоте, да, если сегодня положили асфальт, то значит завтра копать будут.
Да.
Мы стараемся делать наоборот.
По поводу зоны безопасности тепловых сетей вопрос не праздный, он как-то обычно не поднимался в нашем эфире. Я знаю, что было несколько эпизодов, не знаю, насколько давно, но просто доходили слухи, что при строительных работах или монтажных работах, производимыми какими-то сторонними организациями, повреждали теплосети. Тут это обязало вас, вынудило вас как-то иначе работать с точки зрения безопасности своего имущества.
На самом деле правила давно написаны, и охранная зона тепловых сетей, она давно обозначена везде. То есть это 3 метра от нашего трубопровода влево и вправо. То есть это охранная зона тепловых сетей, где запрещается установка каких-то ограждений, строений и так далее. Потому что мы сами понимаем, что трубопровод работает под большими давлениями, под большой температурой. Ситуации могут быть всякие, и мы можем в случае нештатной ситуации нанести вред либо, значит, здоровью граждан, не дай бог, либо, значит, какому-то имуществу. Поэтому мы провели такую большую инвентаризацию всего нашего, значит, хозяйства. Вывели в городе еще в том году более 700 объектов, которые попали в нашу охранную зону. Это где-то и парковки, к сожалению, где-то даже детские площадки, киоски и так далее. Мы выдали предупреждение собственникам о том, что нужно освободить место охранной зоны. Многие отреагировали положительно, понимая, что они просто попали в зону опасности. А, к сожалению, кто-то не соглашается, с такими мы вынуждены работать через судебные органы.
И, если не ошибаюсь, порядка 700 объектов, которые незаконно установлены в зоне охраны тепловых сетей, были выявлены в результате этой инвентаризации. Приличная цифра.
Это достаточно большое, но я повторюсь, у нас 2000 километров сетей, поэтому 700 объектов тоже цифра большая.
Не критично.
Она в любом случае хоть один объект, это уже критично. Потому что ситуация может быть разная, и в случае повреждения, я повторюсь, там кипятком может смыть киоск, в котором находится, не знаю, там, значит, там женщина, торгующая газетами. И будет большое разбирательство, как она здесь оказалась, кто этот киоск поставил и почему энергетики промолчали. Поэтому мы точно не молчим, мы об этом говорим, предупреждаем, и если надо, будем действовать через прокуратуру и через суд.
Есть, насколько мне известно, опять же, оборудование, теплосети. Это наследие советского времени, когда магистраль на несколько домов проходит в подвальных помещениях какого-то дома. И там тоже никто не застрахован от каких-то чрезвычайных ситуаций. Я слышал о том, что вроде как началась работа по их инвентаризации для того, чтобы, по крайней мере, понимать, где, что и сколько этого.
Да, эту работу мы давно проводим тоже с городом совместно, так называемые транзитные трубопроводы. И еще если этот транзитный трубопровод по какой-либо причине оказался бесхозным, то есть без хозяина, город запускает процедуру по поиску этого хозяина. Если не получается, то есть он передает либо ресурсоснабжающей организации, либо в муниципалитет и определяет ту организацию, которая будет в дальнейшем эксплуатировать этот трубопровод. Потому что на самом деле таких трубопроводов там в городе больше 200 километров. Это совсем, значит, некомфортная история для всех, потому что если нет хозяина, а там, значит, трубопровод продолжает эксплуатироваться, то в случае каких-то несерьезных ситуаций непонятно, кто должен эту аварийную ситуацию ликвидировать и кто этот трубопровод должен содержать в нормальном состоянии. Про те транзиты, о которых вы говорите, по подвалам многоквартирных домов, да, они нам все известны. Вот там они находятся либо на обслуживании у нас, либо на обслуживании муниципального предприятия, значит, городского. И они, конечно, в большей части, мы их тоже, кстати, подвергаем гидравлическим испытаниям, большая часть находится в нормальном состоянии. Но если есть где-то проблемное поле, то мы совместно с администрацией эту проблему решаем.
Ну и завершая наш разговор, все-таки вернемся к тому, с чего начали. Пресловутые опрессовки и отключения от горячего водоснабжения. Вы сказали про 30% города, которые уже пережили эти самые отключения, но 70 цифра немалая. И каков сейчас план, каков график, где, кто, и когда вы планируете эти работы закончить?
Работу мы традиционно выполняем весь межотопительный период. Для нас межотопительный период оканчивается 1 сентября. В соответствии с постановлением главы города, 1 сентября город должен в полном объеме быть готов к предстоящей отопительной сезону. Поэтому мы до 1 сентября весь оставшийся объем работ по гидравлике выполним. Но и не только гидравлике, но и по замене тех участков, о которых я вам говорил. И 60 километров тепловых сетей в городе Перми тоже будут к этому времени заменены.
Ну, тогда в любом случае, те, кого отключения еще не коснулись, наберитесь терпения, то до вас дойдет, но дело благое. Спасибо большое. Я напомню, что гостем программы «Районы кварталы» на этой неделе был Сергей Гужев, технический директор, главный инженер пермского филиала ПАО «Т-Плюс», пермские тепловые сети. Сергей Вадимович, спасибо. До новых встреч.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.